уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами сегодня Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, вас приветствую.
Доброе утро.
Говорить мы сегодня будем о том, чем ознаменовался у нас 2021 год. Попробуем какие-то планы смоделировать, точнее, ближайшее будущее. Это год 2022. Есть такое ощущение, на самом деле, что 2021 год заканчивается тревожно. И речь, конечно, не о коронавирусе идет, а о том, чего ждать по поводу взаимоотношений Российской Федерации и Североатлантического альянса. Вот проводили ли вы такие исследования? Есть ли тревожность какая-то, будем говорить так, предвоенная даже? Всерьез ли воспринимают те угрозы, которые вербализируются граждане Российской Федерации, как вы думаете?
Ну, угроз много. Вот, увы. Время наше беспокойное, и, конечно, на людей это очень действует. И действует весьма и весьма негативно. Люди нервничают, вот, люди не знают, не решаются, не разрешают себе планировать в долгую. Вот, просто потому, что не понимают, куда бежать, куда спасаться. Вот. Есть ли в этом спектре военная угроза? Конечно, есть. Вот, она пока не на первом месте. Вот, за первое место борются уже полтора года, значит, тема эпидемиологическая, да, потому что пусть страха и стало поменьше, но все-таки он никуда не уходит. Вот, мы видим, то одна волна закончится, то новая начнется. И второй претендент, так сказать, на этот трон царя страха, вот, это все, что связано с ценами, с стоимостью жизни, потому что инфляция высокая. Вот, и снижаться не собирается, то доходы наши не успевают за ними. Ну и вот дальше возникает уже время от времени озабоченность состоянием дел в мировой политике. Вообще россияне не интересуются тем, что там происходит сейчас, по большому счету. Своих проблем много. Вот. И если уж начинают обращать на это внимание, это значит сигнал настолько сильный, явный, вот, и это сигнал опасности, да, так оранжевый уровень, вот, что люди начинают как-то вовлекаться, искать информацию, значит, обсуждать ее с знакомыми, близкими или даже незнакомыми. Вот. И да, ровно это мы и увидели в ноябре-декабре, когда на украинской границе, значит, началась концентрация войск. Вот, когда по этому поводу нам заявили протесты Украина, Соединенные Штаты, Евросоюз и так далее, значит, а мы в ответ предъявили требование дать нам гарантии безопасности и опубликовали аж целый проект, значит, двух документов, обязывающих юридически. Вот. И вот это страх войны, причем страх большой войны, не с Украиной. Да? Страх войны с НАТО, страх войны с США. Вот. Он, конечно, существует. Вот. И да, действительно, он сейчас очень-очень-очень актуален.
Как вы видите, какие вызовы в связи с этим страхом войны, большой причем, стоят перед российскими властями? Многие оперируют событиями 7-летней давности, присоединение Крыма и так далее. Тогда был подъем патриотических настроений, надо спасать своих и так далее. Но мы понимаем, что у страха, во-первых, глаза велики, во-вторых, неизвестность рождает тревогу, но и власти каким-то образом должны объяснить, а что происходит?
Ну, мне кажется, власти только этим и занимаются. Вот. Все-таки сама публикация проектов документов, которые Россия предлагает подписать США и ключевым странам НАТО, это в дипломатической практике нечастое явление. Обычно все это происходит, значит, в кабинетах, в коридорах. Вот, и публике предъявляют только уже подписанный документ. А сейчас совершенно противоположный подход. То есть, Россия идет с открытым забралом. Всем рассказывает о том, чего же она хочет. Президент на недавней пресс-конференции много внимания, много времени этому уделил. На итоговой коллегии Министерства обороны, опять-таки, Путин об этом говорил. То есть, весьма и весьма активно в публичном поле наше руководство объясняет, почему оно этим занимается, почему иначе нельзя, чего оно добивается, чего оно ждет от наших так называемых партнеров. Вот. То есть, здесь-то, мне кажется, российское руководство ведет себя весьма и весьма активно, значит, и открыто. Но другое дело, что не сильно это успокаивает людей.
Так.
Вот. Увы, это добавляет скорее обеспокоенностей, да, тревоги в их и без того полную копилку печали и страхов.
Ну да, здесь просто получается так, что если с Крымом получалось, это идеальная операция, без единого погибшего, спасаем своих, присоединяем исконные территории и так далее, и здесь подъем патриотизма, то в данном случае речь-то уже, ну, скажем так, по крайней мере в разговорах, не идет о каком-то патриотическом чувстве, которое в любом случае присутствует, когда людей морально готовят к тому, что что-то может произойти. Вот здесь вы видите какие-то вызовы и проблемы для граждан, потому что, ну, правда, мы все привыкли жить в мирное время. Что война, она где-то есть, но она где-то далеко, и она нас не касается.
Ну, это очень интересное явление. В позднее советское время была такая мантра общеупотребимая, лишь бы не было войны. То есть, смотрите, это была жизнь в ситуации холодной войны. Вот, когда каждый знал, что в любой момент может произойти обмен ядерными ударами. Вот, каждый знал, какие там поражающие факторы у взрыва атомной бомбы, куда бежать в случае, значит, вот такого рода событий, где бомбоубежище находится, в какую сторону головой надо лежать и так далее. Это было страшно. Фильмы там снимались, ужасов, в том числе на эту тему. Вот, даже в таких вот разговорах бытовых эта тема периодически возникала. Поэтому вот императив «лишь бы не было войны», то есть государство должно вести себя ответственно, да. Государство должно понимать риски, а риски гигантские были. Вот, значит, и государство должны взаимодействовать с другими, в том числе враждебными государствами, в целях недопущения атомной войны, которая уничтожит все человечество. Угу. Вот это было понимание, результат большого количества инцидентов, болезненных и опасных, ну, в том числе Карибского кризиса 1962 года. Вот, когда и США, и СССР поняли, что ну, вот, очень легко заиграться в такой ситуации. Да. Вот, и что-то может пойти не так, и потом уже будет поздно пить боржоми. Вот. Сейчас, 30 лет спустя после распада СССР, вот это вот чувство, оно исчезло. Исчезло чувство того, что ну, вообще игра идет-то опасная, что ядерные арсеналы никуда не делись. Атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики, ракеты в шахтах или на поездах. Вот. Это же все существует. Угу. И оно не заржавело. И оно в любой момент, значит, может сработать. Вот. И вот это ощущение, оно, к сожалению, сегодня у политических элит Запада, оно либо вообще отсутствует, либо очень слабое. И, конечно, всем хочется жить, не думая о том, что может с тобой наступить завтра, все, конец, коллапс, как в недавнем фильме, да, на Netflix. Значит, не смотрите в небо. Да. Вот никто не хотел верить, что через 6 месяцев их жизнь кончится, потому что прилетит большая комета и разрушит, значит, весь земной шарик. Значит, она прилетела. Но никто об этом особо думать не хотел. Ну, по разным причинам. Вот что-то подобное мы сейчас видим в международной политике. Что конфликтов много, противоречия острые. Так. И, вообще-то говоря, они могут довести до гибели мира в огне ядерной войны на взаимное уничтожение. Вот. Но я так понимаю, что наше руководство решило немножко, так сказать, продемонстрировать, какие на самом деле есть риски, и вот с каким уважением нужно относиться к озабоченностям другой страны насчет своей безопасности. И в результате на нас пахнуло холодной войной. Угу. Вот, действительно, сейчас многие из тех, кто жил тогда, значит, как-то вспоминают, вот, это самое, лишь бы не было войны. Вот. А те, кто тогда не жил, ну, если они уже включились в ситуацию, да, вот, то им по-настоящему страшно. Хотя большинство из молодого поколения пока не включилось. Им все кажется, что это ерунда, которая идет где-то там далеко, угу, и не касается их жизни. Ну, повторяюсь, все как в фильме «Не смотрите вверх».
Ну да, кстати. А здесь, правда, еще есть такой шанс, что демонстрация силы, может быть, может отрезвить. Ну, то есть, расчеты такие.
Я думаю, на это и делается ставка, конечно же. И я, собственно говоря, пытался об этом сказать. Но вот она отрезвляет некоторых, угу, значит, других нет. Вот. Ну, а людей обычных пугает. Я напомню, что, в общем-то, время Холодной войны – это было время мощных пацифистских, антивоенных, антиядерных движений в Западной Европе, ну, в той же самой Германии, вот, во Франции, в Италии, в других, и, кстати, в Соединенных Штатах Америки тоже. То есть, люди, понимая, что политики могут заиграться и выпустить все из-под контроля, требовали от политиков отказываться от гонки вооружений, принимать на себя обязательства, значит, повышать уровень безопасности ядерных сил и так далее и подобное. Сегодня ничего подобного нет. Угу. Вот. Сегодня о чем только не думают наши гражданские общества, о правах, значит, трансгендеров вот, в спорте, да, значит, ТДТП 10-20, вот, только о том, что все завтра мы можем умереть в огне ядерной войны, не думают. Ну, может быть, это выступит и для гражданских обществ некоторым отрезвляющим таким эпизодом.
Ну, это тоже, кстати, интересно, да, с учетом того, что как бы параллельно происходит несколько тектонических сдвигов. Но здесь интересно, вот проводили ли вы исследования в течение года о самоощущении граждан Российской Федерации, ну, я это так примерно называю, то есть место граждан России, как бы вот в мировой политике. Россия, они ощущают себя как гражданами страны, которая стремится к изоляции. Или наоборот, они тяготеют все-таки к какому-то присоединению, к открытости. Вот что-то подобное. Или здесь речь идет о неком призраке Советского Союза. Можно ли это проанализировать? Как менялось самоощущение граждан России?
Да, надоели нам военные песни. Ага. Вот, запрос наш на достоинство, на независимость, на суверенитет, на проведение самостоятельной внешней политики, он удовлетворен достаточно прочно, вот, и не раз удовлетворен. Вот. В первый раз это, по большому счету, произошло в 2014 году, ага, с Крымом. Вот. Затем, напомню, санкционные войны начались, но, в общем, как-то выдержали. Это тоже добавило в копилку. То есть, можем противостоять давлению, значит, Запада. Вот. Дальше Сирия была, да, где тоже ждали все второго Афганистана, а выяснилось, что нет, совсем иначе все идет. Угу. Ну, то есть, много событий последнего десятилетия, которые удовлетворили запрос россиян на собственную гордость, достоинство, представление о себе как великой нации, великой державе, с которой все должны считаться. Вот. Дополнительные действия инициативные в этом направлении, они, как сказать, избыточные. Вот. Сейчас запрос на другое. Сейчас запрос на, ну, понятно, прежде всего, нужно победить пандемию, значит, нормализовать нашу жизнь. Во-вторых, нужно экономикой заняться и социальными вопросами. Вот. Потому что цены растут, доходы не очень. Угу. И отстают. Вот. И вообще хочется жить лучше. Не получается у большинства это делать последние полтора года. Хочется, так сказать, отдохнуть. Вздохнуть полной грудью. А как тут вздохнешь? Вот на это есть запрос. Вот. И в этой ситуации, конечно, любые внешние конфликты, вот, они оцениваются как отвлечение от, нежелательное отвлечение от главных, на самом деле, приоритетов.
Так.
Вот. И вопрос, а кто это от нас отвлекает-то этих приоритетов? Тут вариантов два. Первое. Мы сами, вместо того, чтобы решать экономические задачи, угу, влезаем в авантюры какие-то на внешнем контуре. Или альтернативный вариант. Значит, мы не хотим никуда влезать, вот, заботимся, значит, только о себе, о своей безопасности, но нас втягивают, провоцируют, заставляют. Значит, там издеваются, вот, и так далее. Вот в зависимости от того, какая точка зрения возобладает,
так,
Вот. И будет соответствующая оценка политики наших властей и их рейтинга. Вот если первое, ну, понятно, ничего хорошего ждать не стоит. Угу. Вот. То есть, это будет, так сказать, понижающим фактором для, значит, престижа, авторитета, рейтинга наших властей. Если второй вариант, ну, возможно, даже наоборот. Все знают, психологи и политологи, такое явление, как объединение вокруг флага. Угу, угу. Например, 11 сентября 2001 года в Америке. Неспровоцированные, да, нападения террористов, гибель тысяч людей, взрывы вот символических этих самых башен-близнецов. Все это было воспринято как внешняя агрессия, повторюсь, не спровоцированная. И когда президент Буш-младший, значит, поднял высоко флаг и сказал, что мы идем в Афганистан, значит, будем там террористов находить и уничтожать, вся нация объединилась вокруг него. У него был гигантский рейтинг, все его поддерживали и так далее. Ну, вот характерный такой пример ситуации объединения вокруг флага. Если что-то подобное произойдет у нас, конечно, следует ждать такого объединения. Это нормально, вот, это правильно. Собственно говоря, это говорит о том, что существует нация, вот, а не какая-то механическая сумма, значит, совсем друг другу чужих людей.
Но здесь же еще, Валерий Валерьевич, очень интересно, не было ли такого ощущения, что есть, ну, разная значимость приоритетов для властей, соответственно, которые играют по-большому и видят там угрозы по внешнему контуру. Вот. А есть как бы бытовые, действительно жизненные проблемы граждан Российской Федерации, которые говорят, давайте мы лучше с ценами разберемся. Понятно, что с точки зрения властей сложно разобраться с ценами, но при этом забыть о том, какие угрозы перед Российской Федерацией по внешнему контуру стоят. Но вот здесь вы видите разницу все-таки этих приоритетов и некое недопонимание между обществом Российской Федерации и, соответственно, властями?
Да, это так, и это нормально. Вот. Я бы только убрал, значит, обстоятельства в Российской Федерации. Ага. Потому что это происходит везде и всегда.
Так.
Вот. Потому что разный уровень информированности, разумеется. Разный уровень ответственности. Вот. Разный уровень компетентности. Вот вас или меня не избирали для того, чтобы защищать, например, суверенитет, безопасность, территориальную целостность Российской Федерации.
Конечно.
Ну, мы можем с вами этим интересоваться, рассуждать чего-то, какие-то мысли высказывать, а можем нет. И нам за это ничего не будет. Вот. А есть, извините меня, лица должностные, которых мы для этого избираем. Вот, например, президента избрали не так давно, да, в 2018 году, 3 года еще не прошло. Вот. Это его обязанность. Он должен об этом думать. Мы его для этого избирали. Мы его избирали, между прочим, в том числе как гаранта безопасности, и я бы даже больше сказал, гаранта величия России. Потому что для россиян очень важный момент, не просто, чтобы мы были сыты и обуты, да, но и чтобы наша страна была значительной, серьезной, угу, важной, сильной, независимой. Это действительно критически важный элемент, который в российском национальном самосознании присутствует. Если мы таковыми себя не чувствуем, нам плохо. Вспоминаем 90-е годы, да, когда, значит, патриотизм, по известному выражению, да, стал ругательным словом. Да, когда, ну, да, вот мы себя бичевали, как флагелланты средневековые, да, и сами себя не любили, сами себе не верили, на самих себя не рассчитывали, разбегались в разные стороны. Ну, и все к нам тоже по периметру наших границ так примерно и относились. И это воспринималось как гигантская травма, как ненормальное положение. Вот. Сегодня у нас все по-другому. Все понимают, да, что Россия не просто должна быть сильной, она и является сильной. Угу. Вот, все понимают, что есть внешние угрозы. Вот последние данные мы делали специально в декабре, опрос про, есть ли или нет внешней военной угрозы России. До этого 2 года, 19-20, значит, вниз шла, значит, доля тех, кто говорит, что есть такая угроза. В прошлом году вообще тех, кто считает, что такой угрозы нету, стало больше, чем тех, кто считает, что такая угроза есть.
Угу.
Год назад всего, декабрь 2020 года.
Так.
А сейчас все поменялось. Сегодня опять примерно соотношение 2:1 в пользу тех, кто говорит, что да, есть внешняя военная угроза для России. Вот. Это то, что я называю, подули военные ветры. Значит, а кто должен отвечать за это? Вот. Мы с вами не Швейцария, где у каждого, значит, дома пулемет вот, под подушкой. Значит, и каждый знает, куда бежать в случае чего. Если, значит, труба призовет.
Угу,
да?
Угу.
Вот. Мы все-таки рассчитываем на наши вооруженные силы. Вот. И на их верховного главнокомандующего. Это, напомню, президент Российской Федерации. Вот. Поэтому, да, конечно, приоритеты разные. Вот. И ответственность разная. Но мы для этого политиков избираем. И мы от этого от них требуем, собственно говоря.
А вот
чтобы
интересно...
они заботились о нашей безопасности.
А вот интересно, про величие страны, кстати, а про то, что гражданам России важно, чтобы Россия была там великой, уважаемым государством и так далее. А вот сила государственная для граждан измеряется в наличии ядерного оружия или в чем? И, скажем так, экономика здесь какую занимает долю? Ну, то есть,
большую долю. Да, большую долю. На самом деле, конечно, ядерные ракеты очень важны. Вот, но есть еще какие-то вещи, без которых мы, ну, опять-таки, по известному выражению, верхняя вольта с ракетами, да? То есть, нищая африканская страна, но с ракетами. Вот так нас рисовали, значит, наши недоброжелатели с Запада в 70-е годы. Да?
Угу.
Ну, действительно, глядя на очереди граждан, значит, за колбасой, вот, с пустыми прилавками, все в одинаковой, значит, не особо модной и не особо яркой одежде, ну, действительно, что такое? Вот. Как-то выглядело это абсурдно. Нас это упрекали. Ну, сегодня, конечно, мы понимаем, что могущественная держава, держава достойная, в которой хотят жить наши люди, она не только ядерные ракеты имеет, хотя они обязательны. Она должна быть экономически развитой. Вот. Она должна обеспечивать высокий уровень и качество жизни своим гражданам. Она должна быть технологически развитой, у нее должна быть сильная наука. Вот. Значит, и вот такой, как минимум,
конгломерат.
Вот, троичный набор требований.
Ага.
Вот. И, кстати, знаете, еще есть один интересный аспект.
Да, вот все-таки... успеем до новостей. Ага.
Да, когда-то мы были сверхдержавой, одной из двух. А вот сегодня мы сверхдержавой быть не хотим. Мы хотим быть одной из 10-15 экономически развитых и политически и военно-самостоятельных государств. Вот этого нам достаточно. На то, чтобы оппонировать Америке и тратить на это гигантские средства, мы не готовы подписываться. Вот. Но мы, конечно, хотим быть самостоятельными. Да, это так. Вот. Но при этом еще и зажиточное, и спокойно, и достойно жить. А это невозможно без серьезной развитой экономики, основанной на науке и высоких технологиях.
Валерий Федоров с нами, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это программа «Умные парни». Говорим про 21 год. Пытаемся как-то смоделировать вообще 22 год, что там будет, чего не будет. Давайте на новости прервемся на 3 минуты и снова продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни» продолжается. У микрофона Евгения Волгина, Валерий Федоров с нами, генеральный директор ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, в первой половине поговорили сполна, мне кажется, про экономику, про боязнь войны и вот про величие государства. А еще бы хотелось, знаете, про что? Про усталость от коронавируса. Не кажется ли вам, что тема все-таки поистрепалась, потому что как бы кто конспирологически, если рассуждать, там, из фармацевтического или всемирного, значит, какого-то лобби медицинского, не хотел бы продавать эти риски, продолжать так же дорого, как это делалось последние полтора года, уже невозможно продолжать бояться.
Соглашусь. Это вот то, что социологи называют рутинизацией темы.
Угу.
Когда даже самое страшное что-то, вот, увы, входит в повседневный такой круг тем и сверхэмоций не вызывает. Ну, в качестве примера, если кругом людей воруют, да, киднеппинг, там, детей... Значит, вот, если террористические акты постоянно происходят, вот, то даже к этому люди привыкают. Вот как вы думаете, живут люди в Сирии, там, где здесь 10 лет уже гражданская война идет, все никак не закончится?
Ну, да.
И в любой момент может прилететь самолет и бомбу на тебя скинуть. Вот. Или твоего родственника могут по какому-то доносу, значит, террористы казнить.
Угу.
Вот. Что происходит каждый день, увы, до сих пор. Значит, ну, привыкают люди. привыкают к тому, к чему, значит, привыкнуть, казалось бы, невозможно. На эту тему немало хороших работ, значит, написано философских после еще войны. Вот как можно привыкнуть к жизни в концлагере? Ну, привыкают же. А если не привыкают, то гибнут. Вот поэтому да, да, мы рутинизировали тему коронавируса, мы к ней привыкли. Вот, мы уже не испытываем панического ужаса. Значит, мы стараемся действовать более рационально. Вот. И, скажем так, обострение этого страха, вспышка страха, они происходят обычно в ситуации, когда новая волна начинается. Вот. Да. Мы фиксируем, что те, кто боится, становится больше. Но, опять-таки, это не панический ужас. Вот. Это рациональный вполне страх, а его уже можно использовать. Вот. Ну, понятно для чего. Например, для того, чтобы пойти вакцинироваться. Вот раньше что-то думал, чесал в затылке. Что-то все делают, а я нет. Вот. А зачем мне это надо? Да ладно, меня обойдет стороной. У меня вообще иммунитет сильный. Угу. Да? То есть, такие рассуждения, они, это общее место. Вот. И вдруг... стартует очередная волна, и каждый день ты слышишь о том, что этот заболел, этот попал в больницу, этот в реанимации лежит, этот вышел, но у него там слух отключил или, значит, обоняние, вот, а этот вообще умер, да? Ну и на тебя это начинает действовать. И ты уже сам, значит, не просто боишься, вот, а предпринимаешь какие-то меры предосторожности. Ну, у каждого они, конечно, свои, кто-то верит официальным рекомендациям, кто-то нет. Угу. Вот. Кто-то начинает маску носить перчатками, вот. Кто-то прививку ставит, кто-то вообще не общается, не выходит за пределы дома, такой самостоятельный локдаун устанавливает. Ну, по-разному. Но в любом случае, это все следствие такого рационализированного страха. Вот. А рационализация страха – это тоже элемент той самой рутинизации. Вот. Но тут, знаете, тут есть еще одна развилочка очень важная. Значит, да, мы... Когда-то для нас это было все внове, мы очень этого боялись, как боимся часто всего нового и чуждого, да? И искали разные рецепты, вот там чеснок, помогает ли от коронавируса имбирь, там, да, или чеснок.
Да, который
или
стоил хорошо. Каких-то космических денег одно время.
Да-да-да, вот, сейчас это уже немножко отошло, но вот в чем развилка-то состоит, кто-то продолжает жить, как жил, вот, махнув рукой, разуверившись в том, что есть какие-то способы борьбы с этой заразой, вот, выдавшись мысль, что все переболеем, да, все там будем. То есть, такая вот фаталистическая, значит, фаталистическое настроение. Вот. А кто-то еще барахтается, как тот лягушонок в сказке детской, да, который попал в молоко и, в общем, барахтался. В итоге к утру сбил из нее сметану и, значит, выжил. Угу. Вот. Значит, вот кто-то барахтается, кто-то пытается предпринимать меры осторожности, вот, определенные. Вот. Вот в этом раздвилка. То есть, либо мы смиряемся со своей участью, либо, значит, все-таки что-то делаем. Вот, ведем себя как человеки разумные, вот, существа.
Здесь просто же еще такой аспект есть. Я думаю, что вы видели там много исследований на тему того, как про, значит, по Марксу классическое разделение там доходов, капиталисты приумножили, значит, бедные стали беднее. Да. Плюс тем, кому надо, те, кто делают вакцины, им надо продолжать, значит, эти вакцины продвигать, и поэтому... Да, и поэтому мы там про омикрон говорим, какая страхота, про дельта говорим, какая страхота, ну и про то, там, кто стал ковид-бенефициаром, а кто стал ковид-проигравшим. Не кажется ли вам, что все-таки эта тема все равно, она сейчас рутинизируется, а дальше она вообще может сойти на нет, потому что, ну, вечно так продолжаться не может?
Сойти на нет тема не может, угу. Вот, на мой взгляд. Она может сойти на нет только вот в следующем формате, когда действительно коронавирус станет чем-то не более опасным, чем грипп. Грипп опасен, от него люди умирают.
Да.
Вот, он приходит регулярно, у него постоянно новые штаммы. Значит, нужно вакцину каждый раз к этим штаммам, значит, перенацеливать. Вот. И это эпидемическое заболевание, да, то есть целые города и страны им болеют регулярно. Но при этом есть ли панический ужас перед гриппом? Нет. Потому что с этой болезнью человечество живет давно. там, да, уже минимум 100 лет.
Ну, конечно,
испанки начинают, отсчитывать, да. От испанского гриппа, а на самом деле больше. Вот, значит, знает, как уберечься. Знает, что всех уберечь не удастся. Знает, какие есть группы риска. Угу. То есть, вот мы живем с этим, значит, вирусом, как другие существа живут с паразитами, да. Вот. Вот в этом случае, да, действительно, такое сосуществование с коронавирусом вполне возможно. Вот, когда это будет такая сезонная зараза, ну, да, кто-то будет тоже себе вакцину ставить. Не все же ставят вакцину, да, не все ставят прививку от гриппа, хотя это рекомендовано. Вот, значит, а кто-то будет рассчитывать на собственную удачу или иммунитет, или вообще игнорировать эту тему. Вот, говорить, что нет такой болезни, как грипп. Вот. Вот в этом плане, да, я считаю, такое будущее возможно. Что для этого должно произойти? Для этого действительно этот вирус должен потерять нынешнюю адскую силу. Вот, то есть должны выходить новые штаммы, которые будут более заразные, но при этом более слабые. Ну, угу. И то, что сейчас происходит с омикроном, насколько я понимаю, это вот движение в правильном направлении. То есть, он более, так сказать, он легче распространяется, быстрее, вот, но при этом он менее вредный, вот, менее
его,
болезненный.
Его даже называют сейчас естественной такой вакциной, которую придумала сама природа.
Ну, например.
Был, да, такой, вот, да.
Если это движение в этом направлении, значит, продолжится, значит, все замечательно. Значит, через год-два вот мы уже научимся жить нормально с коронавирусом, без действительно всех этих тотальных локдаунов, остановки жизни, вот, тотальных масок, которые никому не помогают, но почему-то все их должны носить. Вот, и так далее и тому подобное. Ну, вот это, на мой взгляд, такой позитивный сценарий. Угу. Вот. Ну, я не вирусолог.
Здесь интересно, знаете, про что еще поговорить? Как раз, так как вы опытный социолог, к вопросу, знаете, как запрос общества на действия государства. По-моему, и ВЦИОМ, и какие-то еще организации проводили неоднократно опросы, которые должны были выявить отношение граждан к ужесточению мер или, наоборот, к ослаблению мер. Вот в данном случае все-таки у граждан запрос какой? Чтобы государство действовало так же, как в Европе, штрафовала, наказывала, карала, парола и так далее. Или же все-таки у граждан запрос к государству по тому, как реагировать на коронавирус, несколько иной и отличается от того, как мы наблюдаем, значит, действия за границей.
Ну, за границей тоже разное есть. Вот. Мы наблюдаем, например, в Голландии восстания целые антиковидные.
Да, есть такое.
Вот, поэтому там тоже все по-разному. Вот. И хотя темпы вакцинации массовой там повыше, но, значит, тоже далеко не стопроцентные. Вот. Угу. Все на Израиль кивают, как на лидера. Ну, а что в Германии, а что в, значит, во Франции, в Испании? Там все поменьше. Там даже пусть там и 70%, но как бы не 100, не 90, не 80. Вот. Поэтому разные отношения. И у нас тоже разное. У нас примерно треть уже, значит, поставила себе прививку, ну, там, под 40%, если не ошибаюсь. Угу. Значит, около трети говорит, да, в принципе, я не против, наверное, поставить прививку при определенных условиях. Рассматриваю, короче, для себя такую возможность. А еще треть говорит, нет, это не для меня. Я не хочу, не планирую, не ожидаю, не надо мне это все продавать, в кавычках. Вот, это соотношение, оно довольно устойчивое, уже несколько месяцев держится. Поэтому, когда предлагают всяческие меры по ужесточению, ну, реакция предсказуема. Значит, все, кто против вакцинации, для себя ее ставить не, так сказать, для себя ее не принимают, вот, они встают на дыбы и говорят о том, что это нарушение наших прав. Кстати, они абсолютно правы в этом, да, потому что у нас не обязательный характер вакцинации, да, а добровольный, и президент это все время подчеркивает, на последней пресс-конференции еще раз подчеркнул, вот, значит, и из тех, кто уже привит, ну, у них уже тоже же много родственников ковидоскептиков, да, и они понимают, какой коллапс тут возникнет на транспорте, там, в общественных местах и так далее. Поэтому в целом вот наши опросы показывают, что энтузиазма по поводу введения более жестких мер, там, этих QR-кодов и так далее, довольно мало. Угу. Вот. Да, есть те, кто их поддерживает, но они не составляют большинство. Вот. И это, кстати, это тоже один из факторов, который социальное самочувствие ухудшил в ноябре, в декабре. То есть, многие испугались того, что сейчас примут драконовские законы. Значит, выйти будет никуда невозможно. На транспорте проехать невозможно. Вот. И это так снизило настроение-то людей. Вот. Что перед Новым годом особенно обидно. Поэтому скажу так. Запроса на ужесточение мы не видим. Вот. И это тоже, конечно, следствие той самой рутинизации, вот, привычки, да, опривычивания коронавируса, которую мы с вами наблюдаем.
А вот интересно, еще же были выборы в Государственную Думу у нас. Не кажется ли вам, что выборный процесс, в принципе, с годами в стране интересует самих избирателей все меньше, и что это просто какой-то ритуал своеобразный политический?
Ритуалы очень важны. Это известно уже несколько тысяч лет.
Это вот, да.
Конфуция, например,
согласна.
Об этом говорил. Вот, поэтому не стоит недооценивать ритуалов. Ну, хотя бы по той причине, что если ритуалы исчезают, люди начинают чувствовать себя неуверенно, беспокойно. Да? Привычка свыше нам дана, замена счастью она.
Ну, как будто мимо них все проходит. Да.
Я немножко о другом. Ага. Вот смотрите, значит, предположим, действительно отменили бы выборы в Госдуму в этот раз, да? Ну, много лишает наша Госдума. По Конституции вроде много, а по жизни, ну, общее ощущение, что не очень много. Можно отменить, можно, деньги сэкономим. Кстати, регулярно такие инициативы появляются, да? Ага. Вот. Но, представляете, все привыкли к тому, что каждые 5 лет у нас идут выборы в Госдуму. А тут бац, это все кто-то отменяет. И тут же народ начинает волноваться. А что такое? А куда? Кто у нас отнял это право? Куда все делось?
Так.
Вот. Ну, а теперь представьте, еще выбор президента кто-нибудь предложит отменить.
Ой, ну это да? Вы что такие, ну такие вот. Вещи говорите. Такого просто не может быть.
А предложения тоже, кстати, периодически возникают.
Зачем нам это надо? Да, лишние деньги тратить. Было такое, помню, слышала.
Ну, тут много аргументов можно привести. В конце концов, демократию даже Уинстон Черчилль называл, значит, лучшим политическим строем, значит, только по сравнению с остальными, которые все еще хуже. Вот. Поэтому не будем сейчас в эту дискуссию влезать, но я к тому, что выборы, да, они не очень внимательно к ним наше общество отнеслось, вот, и не очень большие ставки на них сделало. Вот, но то, что они прошли, это очень важно. Вот, это в нашей непростой жизни, где мало осталось нормы и очень много аномального, переменчивого, такого странного, неприятного, вот они какой-то элемент стабильности поддержали. Запрос на стабильность есть, он никуда не делся. Во времена перемен он всегда есть. Вот сейчас у нас времена перемен. Вот как только у нас наступят времена стабильности, тут же запрос на перемены возникнет. Это я вас уверяю. Но пока у нас времена перемен. Поэтому запрос на стабильность. Да? То есть, все вот комплементарно. И тот факт, что в Думу избрали, пришли, проголосовали. Значит, правящая партия та же самая у нас, значит, сохранила свое лидерство. Это все элементы некого стабильного порядка, который очень важен для людей, которые чувствуют недостаток, дефицит этого порядка. И хотят, чтобы он восстановился.
То есть, вот, нельзя говорить о том, что, значит, все решено за нас. Как, ну, наверняка вы тоже слышали эти, значит, тезисы, что, значит, выборы ничего не решают. Но по факту выборы, то, как они прошли, это подтверждение статуса кво.
Ну, можно говорить, что все решено за нас. И в пользу этой точки зрения есть много аргументов, в том числе политологических. Это действительно так. Ну, вот смотрите, мы живем в стране, где 111 миллионов избирателей.
Да.
Ну, то есть, тут политика уже больших чисел. Ну, от того, что вы придете или не придете на выборы, вы лично, ну, действительно ничего не изменится. Это действительно так. Вот. Но парадокс в том, что если все об этом подумают, и никто не придет, то выборы не состоятся, и вся наша, значит, политическая и конституционная структура повиснет в воздухе. То есть, неясно будет, как власть осуществлять, кто ее имеет право осуществлять, на каком основании и так далее. То есть, вот это, значит, зараза пострашнее коронавируса для системы власти. Да,
так.
Это, как называется, значит, абсентеизм. Вот, поэтому все политологи, весь политический класс, все, кто имеет отношение к политике в стране, они как бы регулярно и обязательно призывают всех граждан принять участие в выборах. И я их прекрасно понимаю. Потому что иначе, ну, коллапс произойдет, система. Вот. Но в то же время влияние каждого отдельного человека на результаты, конечно, очень невелико. Оно может быть значительным только, ну, наверное, в муниципальном разрезе. Да? Или вот смотрите, вы же в вашем доме многоквартирном, где вы живете, явно есть товарищество собственников жилья.
Есть, конечно.
Вот. И оно регулярно тоже выборы проводит. И оно, кстати, многие решения принимает, финансовые, для вас ощутимые, значимые. Угу. А вот вы ходите на собрание этого товарищества?
Да, периодически бывает, конечно.
Вот, я вас поздравляю. Вы в меньшинстве.
Я заметила, на самом деле.
Большинство не ходит. Хотя это напрямую касается их кошелька и прямо, скажем так, на этом уровне их возможности влиять на принятие решений максимальны.
А тогда возникает следующий вопрос, Валерий Валерьевич. А люди вообще ощущают собственную ответственность за страну, в которой они живут?
Хороший вопрос. Может быть, это тема для нашего следующего разговора.
А, пока еще сложно говорить, да, об этом? Интересно.
Просто это надолго. Мы с вами зависнем надолго.
У нас еще есть около 10 минут, поэтому, в принципе, можно попробовать. От чего это зависит? Как раз если отталкиваться от стабильности.
А про Новый год совсем не будем говорить?
Ну, давайте хорошо про Новый. Если не хотите про это, давайте.
Это вне времени, вне пространства. У нас, извините... Значит, главный праздник, семейный. Вот, 90%, кстати, по последним опросам россиян, 9 десятых его будут отмечать. Ага. Вот. Католическое Рождество, для примера, только 10%. Вот. Даже 9%. Вот. А Новый год 90%. Давайте уже о нем поговорим.
Ну, давайте про Новый год. Хорошо. А делали какие-то любопытные опросы, на которых стоит остановиться по поводу Нового года?
Да, мы делали огромное количество любопытнейших вопросов.
Так.
Вот. Давайте пройдемся. Может быть, самое интересное. Три главных события уходящего года в России.
Так.
Это борьба с коронавирусом, это выборы в Госдуму с победой Единой России. Вот вы, кстати, говорите, что народ не заметил. Заметил. Смотрите, прошло с сентября-то уже сколько? 4 месяца. Помнит народ на втором месте. Ну и на третьем месте вспышка инфляции.
Вот. Тоже это мы поговорили с вами вначале.
Так. Да. Вот. Значит, что касается... Да, это мы про Россию говорили. Еще отдельный вопрос спросили про мир. Что для мира? Вот для мира все похожее. Вот, ну, за исключением выборов в Госдуму. Вот, там где-то были свои выборы, где-то нет. Но это явление такое общенациональное, не мировое. Тут тоже пандемия, тоже инфляция. Это общемировой процесс. Да? Вот в Америке сейчас 6,8% инфляции вроде бы за этот год. У нас 7,6%, кажется. То есть, ну, сравним. Массовая вакцинация. События на Украине. Завершение строительства газопровода «Северный поток-2».
Да.
Вывод войск США из Афганистана. Приход к власти талибов.
Запрещенных.
Встреча Путина и Байдена. Уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. И даже летние Олимпийские игры в Токио. Вот такой набор мировых событий, который россиянам запомнился.
Угу.
Что еще? Победы. Давайте про победы. Мало было побед в последние 2 года. Вот. Победить над коронавирусом пока не очень удалось. Вот. Но, когда мы просим припомнить 3 громкие победы 2021 года, 5% говорят, что борьба с коронавирусом, изобретение вакцины, победа над пандемией – это вот победа. Вот. И это второе место, кстати.
Так.
Вот. Ну, а на первом, конечно же, это наши российские спортсмены на Олимпийских играх. Напомню, значит, не было там нашей национальной сборной, вот, была она как-то там закамуфлирована, зашифрована, но все равно наши соотечественники, наши замечательные спортсмены там были, и не просто были, участвовали и побеждали.
Ага.
Ну и, конечно, Паралимпийские игры тоже не забываем, было там много побед россиян, тоже замечательный результат. Вот такие победы. Теперь давайте про персону немножко поговорим.
Давайте, конечно.
Человеческое измерение. Политик года в России. Всегда мы это задаем вопрос, кого вы можете его назвать.
Угу.
Вот. Путина назвали 38%. Вот самый популярный ответ. Затем идет Лавров и Мишустин по 13%. И Шойгу на четвертом месте с результатом 8%. Угу. Вот такие, такой квартет политиков года в России.
21. А квартет, кстати, это впервые вот за долгое время или нет?
Ну, Мишустин появился год назад с их назначением. Вот, до этого было скорее трио: Путин, Лавров и Шойгу. Шойгу. Угу. Ну, вот теперь к ним добавился премьер-министр.
Так.
Вот. Спортсмены года. Угу. На первом месте Аверины.
Сестры, гимнастки. Да, сестры, скандал, помним, этот на Олимпиаде.
Вот. Угу. На втором месте Медведев.
Это теннисист. Медведев теннисист, да.
Вот.
Да.
И на третьем месте Большунов.
Большунов. Надо вспомнить. Знаете, Большунов? Кто это надо, все-таки?
Надо. Да. Я не помню. Большунов, так, да. Ладно, вспоминайте. Актер или актриса? Константин Хабенский на первом месте. Затем Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина.
Вот.
Да.
Шукшина, я даже догадываюсь, почему, кстати.
Антиваксерша известная наша.
Да. Большунов – это лыжник.
А, супер.
Лыжник. Так.
А пятую позицию в рейтинге лучших актеров и актрис заняла наша космическая путешественница Юлия Пересильд.
Угу.
Да, вот так.
А, кстати, когда вот эти опросы проводятся, Валерий Ильич, просто техническая деталь, даются варианты ответов? Нет, или люди сами называют?
Открытый вопрос, то есть люди сами все называют.
Интересно. Да. По певцам было?
Само собой, Александр Градский, увы, покинувший нас в этом году. Вот, на первом месте певец года. За ним Филипп Киркоров.
Так.
Вот, значит, и третье место разделили Денис Мацуев и Полина Гагарина.
А вот интересно, кстати. А возраст опрошенных какой, просто чтобы понимать, кто голосовал?
Возраст 18+. Все 18+. От 18 и до 150.
Интересно. Вот. Спасибо большое, да. Валерий Валерьевич. Да, что еще? Можно еще?
Моргенштерн. Да, яркая звезда утренняя. В этом году ворвался даже в список музыкантов года. Вот, пусть и не на лидерских позициях, но уже дышит в спину Николаю Баскову, завсегдатаю нашей эстрадной сцены.
Вот это беспокойство у Николая Баскова в Новый год.
Новые ветры дуют. Молодые львы врываются на сцену.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Валерьевич, что были с нами. Валерий Федоров, генеральный директор ЦУМ. Это была программа «Умные парни».